«Невероятно!» – вздохнул я. «Никогда не пробовал ничего подобного!»
«Такие ароматы в продаже не появляются», – объяснил магистр Мотимил. «У нас в Ордене есть несколько мастеров, которые их составляют, и специально оборудованное помещение, надежно изолированное от мира. Вроде бы невинное удовольствие, но для изготовления таких благовоний требуется 74-я ступень черной и 18-я ступень белой магии. Можете себе представить?»
Я присвистнул. До недавних пор гражданам Соединенного Королевства дозволялось применять только первую и вторую ступень все той же черной магии. Вполне достаточно для первостепенных бытовых нужд. Капли от простуды смешивать или, к примеру, масло на сковороде заговаривать, чтобы не брызгало во все стороны во время жарки. Потом Джуфину удалось выторговать у великого магистра Нуфлина Мони Маха значительное послабление для профессиональных поваров. Им разрешили использовать черную магию аж до 20-й ступени. И считалось, что это очень-очень круто и демократично. А тут 74-е. Заоблачные, непостижимые для меня вершины ворожбы.
«Рад, что вам понравилось мое угощение», — сказал король. «Потому что теперь я буду перед вами каяться, сэр Макс. Вы даже не представляете, в какую авантюру я вас намерен втянуть».
Король произнес эту фразу, сияя от гордости. Но я все же рискнул возразить. «Как я понял, нам предстоит просто приятное путешествие на Муримах. Это скорее удовольствие, чем авантюра. Думаю, на вашем корабле даже качки-то не бывает».
Леди Лаюки звонко рассмеялась. Босоногий магистр Мотимил тихонько хмыкнул, его величество Гурик улыбался до ушей. «Никаких кораблей», — наконец сказал он. «На корабле отбывает мой двойник. Бедняге предстоит проводить на палубе по дюжине часов в сутки в полном парадном облачении, махать рукой жителям прибрежных поселений, время от времени произносить речи. Тяжкая доля. Я знаю, о чем говорю. Обычно именно так и протекают мои путешествия по провинциям Соединенного Королевства. Но только не на Муримах. Хвала магистрам, теперь за меня будет отдуваться бедняга Нутихлак».
«Как это? Я так удивился, что стал заикаться. Так вы не едете на Муримах? А зачем тогда?»
«Погодите, сэр Макс. Давайте вы попробуете еще один аромат. Листья дерева шот, дым угасающего костра, теплое молоко и весенний дождь. Это синяя шкатулка. Берите, не стесняйтесь», — предложил король. «А я пока расскажу вам все по порядку. Как я понимаю, ваш начальник изложил вам официальную версию. Дескать, завтра мы все дружно отбываем на прекрасный остров Муримах, а вы отправляетесь с нами в качестве моего личного гостя и развлекаете меня волшебными историями об иных мирах, потому что такова моя королевская блажь. Правда, о моих поездках на Муримах, кажется, не знает даже всеведущий сэр Халли. Трудно поверить, но вчера вечером я имел честь заглянуть в его хитрющие китарийские глаза и понял, а ведь точно не знает. Грешные магистры, мне есть чем гордиться».
Я уважительно кивнул. В самом деле, провести моего шефа – это надо уметь. Не всякий абсолютный монарх с такой задачей справится.
«Я езжу на Муримах примерно раз в дюжину лет», – говорил Гурик. «Иногда чаще, иногда реже. У этой земли свой ритм, и мне приходится прислушиваться к нему, а не к календарям. Не знаю, сказал ли вам сэр Халли, что на Муримахе, как и в некоторых других местах, я исполняю некие особые обряды. Перепоручить эту работу я не могу никому. Подробности вам знать не положено. Впрочем, не только вам, сэр Макс. Вы же понимаете, некоторые самые настоящие вещи лучше бы вовсе не описывать словами, даже иносказательно. Вот я и не описываю».
Я молча кивнул. Не то чтобы я в ту пору действительно это понимал, но слышал данное утверждение не раз и принимал на веру, как, впрочем, и многое другое.
«Именно потому, что речь идет о настоящих чудесах, я должен ездить на Муримах инкогнито», — продолжил король, «чтобы как можно меньше народу знало, что я нахожусь на острове. Для этого и нужен двойник на корабле. Пока мои подданные уверены, что я с помпой приближаюсь к Муримаху, я уже буду там. К моменту торжественного прибытия официальной делегации я должен завершить все дела, занять свое место на походном троне, исполнить какой-нибудь незначительный ритуал, чтобы было ясно, зачем я туда притащился, и все, можно возвращаться».
«А как же вы...» — начал было я и осекся. «Как-как? Ясное дело, король может мгновенно попасть на Муримах темным путем. Если уж я, чужак, освоил это искусство, он-то и подавно умеет. Одно из базовых чудес истинной магии. Ничего из ряда вон выходящего».
«Я прохожу на Муримах темным путем», — Гурик подтвердил мою запоздалую догадку. Но все не так просто. Я должен прибыть на побережье и пешком пересечь остров. Это обязательное условие и важная составляющая часть ритуала. Пока я был молод и неопытен, за мной таскалась добрая дюжина телохранителей из семилистника. Но это, как показала практика, совершенно ни к чему. Что касается охраны, мне вполне достаточно услуг Лаюки. Вы не представляете, сэр Макс, какая она у нас грозная воительница».
Великанша смущенно зарделась. Глаза ее сияли, как у школьницы, впервые в жизни услышавшей признание в любви.
«Магистр Моти тоже мой друг детства», — продолжил король. «Его бабушка учила нас обоих грамоте, стрельбе из рогатки бабум и азам очевидной магии, пока меня прятали от мятежных магистров на границе с графством Хотта. Поэтому, когда у меня есть возможность самому решать, кто из старших магистров Ордена Семилистника будет представлен к моей персоне, я отрываю отдел именно его». «У принцев, сэр Макс, обычно вообще не бывает друзей. Нам такая роскошь не полагается».
Гурик заметно помрачнел, но поднес к носу алую курильницу и снова заулыбался.
«Впрочем, мне, как видите, повезло. Я рос в смутные времена, поэтому моим воспитанием занимались не слишком старательно. Походная жизнь – именно то, что требуется всякому малолетнему принцу, чтобы не вырасти мрачным, одиноким, никому не нужным хмырем». «Когда у меня будут дети, непременно развяжу какую-нибудь безобидную, но продолжительную гражданскую войну. Пусть растут счастливыми. Рекомендую вам желтую шкатулку, сэр Макс. Свежескошенная трава, раскаленный песок и бодрость морозного утра. В жизни такая смесь ароматов, сами понимаете, невозможна, а эти умельцы их соединили, к тому же в отличной пропорции».
Рекомендованные благовония были столь хороши, что я на некоторое время утратил нить беседы и очнулся, лишь услышав совершенно неожиданное признание короля.
«Основная причина, по которой я решился пригласить вас в свое сопровождение, сэр Макс, не мое искреннее желание познакомиться с вами поближе, не мое уважение к вашим заслугам, даже не любопытство, хотя все это, конечно, имеет место. Но сейчас важно другое. Сэр Халли как-то проговорился мне, что вы родились и выросли в мире, где совсем нет очевидной магии, и лишь немногие великие посвященные владеют основами истины. Поэтому я подумал, что вы можете быть надежным попутчиком в обстоятельствах, когда на магию наложен строжайший запрет».
«Как это строжайший запрет?» – изумился я. «Нет, я помню про кодекс Хрембера, сам же по долгу службы слежу, чтобы его нарушали как можно реже, но истинная магия не запрещена, да и первые ступени, очевидно, дозволены. Обычно этого вполне достаточно, не только в походе, а даже для нашей службы».
«Не в кодексе дело. Отказ от чудес – обязательная часть ритуала, ради которого я отправляюсь на Муримах. Я должен прийти к месту пешком, не сотворив по пути ни единого, даже самого пустякового чуда, и ночуя под открытым небом. Считается, что только в этом случае ритуал приобретет настоящую силу. Кстати, на моих спутников эти требования тоже распространяются. Даже безмолвная речь под запретом, увы. То есть, если кто-то пришлет вам зов, тут уж ничего не поделаешь. Но отвечать нельзя ни в коем случае. Постарайтесь это запомнить. А еще лучше, предупредите всех знакомых, ближних и дальних, чтобы не пытались с вами связаться. В подробности не вдавайтесь, просто объясните, что это чрезвычайно важно. Одна нечаянная ошибка, и все придется начинать сначала. Против традиции я не пойду».
Я невольно вспомнил религиозные обычаи своей бывшей родины и от души порадовался, что нам хотя бы не придется пересекать остров Муримах на окровавленных коленях, дабы доставить удовольствие какому-нибудь милосердному божеству, которое бродит среди облаков с хлыстом в черных кожаных шортах и ажурных чулках.
«С этой землей, знаете, лучше не ссориться», — говорил король. «Как повествуют исторические хроники, в старые времена один из спутников Гурига, малыша, по рассеянности спрятал в пригоршню свой заплечный мешок, а потом не решился рассказать королю о своей оплошности. Решил, наверное, пустяки, всего-то вторая ступень черной магии, небось пронесет. Не пронесло. В тот злополучный год Хурон вышел из берегов и затопил старый город. Грибы-оборотни взбесились и пожрали молодые посевы, а два селения в Ландоланде ушли под землю за одну ночь вместе с жителями и огородами. Повторения, честно говоря, не хотелось бы. Теперь, сэр Макс, вы понимаете, зачем я попросил вас присоединиться к моей маленькой экспедиции?»
Я покачал головой. «Теперь-то я как раз ничего не понимаю. Думал, что нужен вам просто так... для компании, на худой конец в качестве метателя смертных шаров и добытчика экзотического пропитания из щели между мирами. Но если дорожная скука вам не грозит, а колдовать на Муримахе нельзя, какой от меня прок?»
«Ну как же!» – удивился Гурик. «Вы же с рождения и до недавних пор как-то обходились без магии. И ведь выжили, не пропали. Такой уникальный опыт!»
Я не знал, плакать мне или смеяться. С одной стороны, логика короля была мне понятна. И, черт побери, он был совершенно прав, теоретически. Но в том-то и дело, что только теоретически. Бедняга не знал, на кого напоролся. Прежде чем чудесным образом попасть в Йеха, я был обычным горожанином, который дня не может прожить без электричества, газа и горячей воды. То есть мог, конечно, но яростно не хотел. К туристическим походам относился без особого энтузиазма. Даже приятельские дачи у моря недолюбливал из-за жутких уличных сортиров, ржавых рукомойников и непокорных керосиновых плиток. Юные скауты с негодованием прогнали бы меня из отряда за неумение ориентироваться в лесу и разводить костер на ветру. Я и камин-то растапливал, мягко говоря, с переменным успехом, изводя кипы старых газет и надменно броня ленивых саламандр. «Не думаю, что от меня действительно будет какая-то польза», — сказал я наконец королю. «Остается надеяться, хоть обузой не стану. Ладно, выкрутимся как-нибудь. А скажите-ка мне вот что. Если ваши спутники будут колдовать перед тем, как окажутся на Муримахе, это как, ничего?»
«О, с этим все в порядке», — заверил меня король. «Пока мы тут, делайте, что хотите. А что, кстати? Мне любопытно».
«Попробую как-то подготовиться к нашему походу. Раз уж нельзя высекать огонь пальцами, значит, надо обзавестись спичками и газовыми зажигалками. Это гораздо удобнее, чем огниво. И, может быть, нам пригодится походный примус. Да, пожалуй, это идея. Ну и еще всякого разного по мелочам».
«Замечательно!» – обрадовался король. «Так и знал, что вы придумаете что-нибудь интересное».
«Нести все это в пригоршню у нас тоже не получится», – вздохнул я. «Совсем пустяковая, а все-таки магия. Рюкзаки-то у вас есть?»
«Что?»
«Я имею в виду удобные заплечные мешки».
«У нас есть дорожные сумки. Лаюки, покажи сэру Максу. По правде сказать, не такие уж они удобные. На третий день похода боль в плече становится серьезной проблемой».
Великанша ненадолго покинула свой пост и принесла большую бархатную сумку на длинном ремне, чертовски красивую и почти совершенно бесполезную в настоящем походе вещь. «Не пойдет», — сурово сказал я. «Ясно. Значит, рюкзаки нам нужны позарез. А спальные мешки имеются?»
Леди Лаюки молча вышла и снова вернулась со свертком под мышкой. Я присвистнул. Что-что, а спальный мешок его величества был настоящим совершенством. Очень тонкий, легкий, как пух, отделанный снаружи непромокаемым ташерским шелком, а внутри туланской шерстью, теплее которой не только в этом мире, а и во всей вселенной ничего пока не придумали. Замечательно. Одной заботой меньше. С оружием, одеждой и обувью, как я понимаю, тоже никаких проблем. Мне бы теперь уединиться на полчаса. Попробую обеспечить нас таким снаряжением, чтобы никакая магия не понадобилась, чтобы даже не вспоминать о ней по дороге». Лаюки пересекла зал, немного повозилась в дальнем углу и распахнула передо мной дверь, настолько маленькую, что входить в совершенно пустую комнату, освещенную тусклым голубым светом пыльного стеклянного шара, мне пришлось, согнувшись в три погибели. Впрочем, внутри было вполне уютно. Из круглого окошка под потолком дул теплый душистый ветер. А вместо скверной дворцовой камры я добыл себе из щели между мирами чашку наикрепчайшего ристретто и кувшинчик сливок. Отличное сочетание, если не смешивать, а пить попеременно, глоток за глотком. Этим я и занялся. Для начала.
Возня со щелью между мирами отняла у меня не полчаса, а добрых полтора. Известное дело, когда я начинаю спешить, вместо нужных вещей из этой чертовой щели появляются только разноцветные зонтики да старые подшивки книжного обозрения. Именно то, что мне позарез требуется во всякий миг бытия.
Ага.
Многократно выругавшись и трижды перекурив, я, наконец, взял себя в руки, сосредоточился, и дело пошло. В первую очередь я достал пару дюжин коробков спичек, добрый десяток зажигалок, и вот уж не ожидал от себя такой предусмотрительности, газовый баллончик для их заправки. Запасся сигаретами. Даже упаковать их в непромокаемый мешок вовремя додумался. С огромным трудом, но разжился таки четырьмя рюкзаками. Два, честно говоря, были так себе. Старомодные конструкции родом из моего школьного детства. Третий поновее и поудобней, но не слишком вместительный. Зато четвертый рюкзак оказался настоящим совершенством. Огромный, с жесткой спинкой, толстыми поролоновыми лямками, кучей полезных ремешков и удобных карманов. Сколько я не бился, но добыть еще пару таких же не смог. Только пополнил коллекцию зонтиков, масштабы которой и без того приводили меня в ярость. Пришлось махнуть на это дело рукой, перекурить и заняться поиском других необходимых вещей. Сообразить бы еще, что именно нам может понадобиться, но тут приходилось полагаться скорее на интуицию. Опыта туристических походов у меня не было вовсе.
В результате я явил восхищенным взором своих будущих спутников маленький походный примус, легкий и вместительный котелок с крышкой, непромокаемый пластиковый тент, спасательный круг, электрический фонарик с запасом батареек и изощренное злодейство – набор быстрорастворимых пакетных супов. Было опасение, что когда мы пустим супчики в ход, меня сочтут отравителем. Но житейский опыт настойчиво твердил – такой НЗ никогда не помешает. Все лучше, чем по берегам ручьев на лягушек охотиться в случае чего. Впрочем, бутылку бренди и пару дюжин плиток шоколада я тоже припас, вовремя вспомнив, что его берут в походы ради драгоценных калорий. Сложив к ногам короля эту груду сокровищ, я торжественно изрек: «Еще надо взять спальные мешки, топор, несколько мотков веревки, и да поможет нам Бог».
«Кто-кто?»
– неожиданно заинтересовался магистр Моти. «Неважно кто», – вздохнул я, – «лишь бы помог». Так и не развязав теософскую дискуссию, мы разбрелись по отведенным для нас покоям казенного дома, отсыпаться перед дальней дорогой. Чем успокоить свое растревоженное сердце, я, честно говоря, понятия не имел. Но очередная курильница, аромат хвои, морская соль, влажная шерсть, дыхание младенца худо-бедно, а все же убаюкала меня под утро.